Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Однажды мой друг, на волне начавшегося личного воцерковления, решил отправиться в монастырь, просто пожить какое-то время, потрудиться, погрузиться в новый для себя мир. Его духовник тогда сказал ему: «Да, в таких местах, как монастырь, узнаешь себя настоящего». А потом с улыбкой добавил: «Ты готов к этой встрече?» Друг мой оказался готов, и та поездка сильно его переменила. Я вспомнил этот вроде бы рядовой случай, когда встретил размышление о чем-то схожем в одной из статей архимандрита Андрея Кананоса, современного греческого пастыря и проповедника. Его статья так и называется «Обрести себя». Он рассказывает о своем паломничестве на святую гору Афон, но это не об Афоне как таковом. Отец Андрей размышляет о состоянии сердца, о внутреннем мире человека и в качестве примера приводит поездку на Афон. Вместо Афона здесь можно подставить любой другой монастырь или, как говорит сам автор, просто свою дачу или просто любые иные условия, в которых душа начинает по-новому откликаться на Божье присутствие. Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Обрести себя».
Несколько дней я отсутствовал, 4-5. Я уехал немного очистить свой ум. Я уехал успокоиться и восстановить душевное равновесие. Я уехал отдохнуть, обрести себя и снова прикоснуться к моему Господу. Теперь я вернулся. Я расскажу о том, что меня поразило. Как прекрасны были эти дни без телефона, имейла, телевизора, новостей, радио, журналов и газет, без всего подобного. Ум очищается, мой ум очистился от всего за несколько дней. За несколько дней успокоилась моя душа, как прекрасна эта реабилитация. Ты понимаешь, что здесь, в миру, мы живем ненормальной жизнью. Только не завидуй мне, слыша все это. А то некоторые говорят, у тебя есть возможность, потому ты и едешь. А уехать ведь не так-то просто, имея в виду, что и мы бы хотели взять отпуск, но не можем оставить свои обязанности, людей, которые в нас нуждаются. Невозможно исчезнуть бесследно, живя в этом мире. И все же временный отдых необходим. У каждого существует потребность в отдыхе, и надо отыскать немного времени для него. Тот, кто может, пускай отправится на святую гору, другой — к себе на дачу. Восстановиться душевно, третий — в паломничество, и так умиротвориться. Сам Господь, когда его ученики вернулись из миссионерского путешествия, в которое он их посылал, сказал им: «Придите вы сами и почийте мало». Евангелие от Марка, глава 6, стих 31. Отдохните немного, человеку нужен отдых. Отдыхая, ты понимаешь, насколько противоестественной стала наша жизнь в городах, сколь нездоровым сделался наш ум. Мы теряем голову от непрерывного шквала новостей, событий, информации и сами не отдаем себе в том отчета. Более того, мы ощущаем потребность в подобном безумии, и без него нам дискомфортно. Я хочу тебя спросить, ну что такого случилось со мной за эти дни, когда я вообще не смотрел телевизора, не видел новостей, ничего не знал о том, что происходит? Не зная о том, что творится в мире, я молился о мире словами молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мир Твой». Я не знал о последних событиях и их развитии. Зачем мне было знать все подробности? Они и так известны. Проблемы, еще раз проблемы, войны, экономический кризис, трудности, болезни, землетрясения, наводнения. Разве мы не в курсе? Разве не одно и то же приключается постоянно? Разве не одно и то же повторяется изо дня в день? И мы узнаем об этом, но ничего не делаем. Ведь ты слышишь обо всем этом, а не молишься. Я не слышал, не знал, не получал новостей через мозг, но имел извещение от Бога через сердце. И молился об этих людях, об этих ситуациях и так далее. Здесь, в городе, мы слушаем новости, и они проходят, едва касаясь нашего сердца, нашего ума. Затем они уходят, теряются, а мы реально заболеваем. Жизнь, которой мы живем, противоестественна. Мы пьем не настоящую воду и дышим не чистым, не свежим воздухом. На Афоне же все непорочно и первозданно. Там все подлинное, настоящее и прекрасное. Очищаются легкие твоего сердца и твоей груди. Ты пьешь воду, она тебя освежает, и ты насыщаешься подлинностью вещей. Чистую воду из журчащих ручейков, стекающих с гор. А воздух? Ты вдыхаешь настоящий кислород, ты вдыхаешь йод моря. Ты глядишь на море, широко раскрыв глаза, и тебя переполняет радость. А в городе ты смотришь по сторонам, и твой взгляд натыкается на многоэтажные коробки, на колонны, на асфальт, на светофоры. Здесь будоражащие шумы, там безбрежный покой. Ты слышишь пение птиц, ты видишь монахов, которые тихо выполняют свои работы, свои послушания. Неторопливый ритм жизни, все происходит неспешно. Приходит один кораблик в день, и ты себе говоришь: «Пойду его встречу». Все происходит без волнения, без паники, без спешки. Как же это прекрасно! Как мне это нравится! Теперь, когда я вернулся в город, я говорю: «Как мне было хорошо там, с отключенным мобильным телефоном». Вот она, наша зависимость от СМС-сообщений и звонков. Я нужен людям, они нужны мне, я должен встретить того-то, увидеть, не упустить. Какое же это освобождение! Ты вновь обретаешь себя. Как это замечательно — снова стать самим собой, таким, каким тебя создал Господь. Ведь он сразу поместил человека в спокойный ритм жизни, на природу. Не думай, что я наслаждался всем этим бесконечно долго. Я сказал, речь идет о 4-5 днях. Это не так долго, но так сильно. Польза, которую ты получишь, оставляет глубокий след в твоем сердце. След тишины и покоя. Как-то ночью я вышел из кельи на службу. На службу монахи поднимаются в 3 часа. Посмотрел на небо. 3 часа ночи. На Афоне другие люди. Они пребывают в молитве. Я смотрел на небо, усеянное звездами, дивными звездами, которых из-за смога в городе не разглядеть. И не проснуться в городе в такую рань. Там у тебя просто нет стимула так легко подниматься на рассвете. А стимул — это группа людей, которых ты видишь, 40 отцов или 50-60, в зависимости от монастыря. Все они встают на службу. И один увлекает за собой другого, один вдохновляет другого, один воодушевляет другого. И тогда ты говоришь себе: «Я не один». Так и в кельях. Там слышится шум от поклонов. Кап-куб, кап-куб, и кладут поклоны монахи, молятся за весь мир. И ты спрашиваешь себя: а что же я, неужели я буду бездельничать? Здесь горит огонь молитвы. Здесь сердца людей пылают молитвой. От них воспламеняешься и ты. Даже будучи лентяем или вовсе бесчувственным и безразличным человеком, ты встряхиваешься, и я тоже буду молиться так, как молятся все. Это ликующее торжество молящихся братьев передается и тебе. Как чудесно было посещать те службы в 3 часа утра. На них я видел людей очень значимых, очень святых. Лишь одно воспоминание о которых сейчас дает мне силу. Только подумаю о них и мысленно кладу перед ними поклон, лобызаю их руку и стопы и благодарю за то, что они есть. И только за то, что ты есть, Отче, на Святой Горе, только за то, что ты есть, я хочу тебя благодарить. Ничего не делай, Отче, кроме молитвы. Никогда не будешь строить домов, ходить на работу, приносить пользу, как принято говорить, обществу, но твой вклад настолько велик, что лишь подумав о тебе, я сразу воскресаю к жизни, пробуждаюсь от спячки, хочу исправиться и что-то сделать».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи «Обрести себя» современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса. В самом этом выражении «обрести себя» уже заложено множество смыслов и проблем. Получается, человек может потерять себя. Получается, что я часто не равен сам себе. И среди множества разных ролей и ипостасей, которые я успеваю примерить в течение дня, есть какое-то одно настоящее подлинное «я». К этой теме напрямую обращался в своих беседах один из самых ярких представителей русского православия на Западе, протопресвитер Александр Шмеман. Он берет вроде бы простую фразу «Я верю в Бога» и ставит к ней вопрос «А кто такой я?» Ведь встреча человека с Богом окажется настоящей только в той мере, в какой оба ее участники настоящие. Об этом много пишут духовно опытные пастыри. Чтобы поистине встретить Бога, нужно, чтобы и Бог, перед которым человек предстает, был истинным, а не каким-то придуманным, представление о котором сами сложились по ходу жизни, но и человек должен предстать перед Богом подлинно самим собой. Звучит, казалось бы, чересчур философски, но для отца Александра эта тема не просто умозрительные интеллектуальные выкладки, это живая ткань жизни, конкретика, личный опыт. В том числе и потому, что обретение себя настоящего всегда ставит перед человеком трудный вопрос о внутренней перемене. А что может быть практичнее? Давайте послушаем архивную запись одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
«Я верю в Бога. Когда я произношу эти слова, я осознаю, конечно, их несоизмеримость со всеми другими словами, произносимыми мною. Я знаю, что, произнося их, я перехожу, так сказать, в другое измерение. И все же, 99 из 100 раз, когда я говорю это, я, пожалуй, не задумываюсь о смысле сказанного. И слова эти звучат так, как если бы они относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним. Я привык к тому, что я верю в Бога, как привык к тому, что есть вокруг меня люди, которые не верят в Бога. И эта привычка как раз и не дает мне прорваться к единственности, особенности неслыханности того, что я утверждаю, как нечто само собой разумеющееся. Вот я верю в Бога. Поэтому началом углубления в смысл этих слов, в раскрытие, хотя бы только для меня, для моей жизни, для моего сознания, не может не быть удивления, восприятие их, как если бы я услышал их в первый раз. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания. Оно всегда начинается с прочищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только если мы способны удивиться, оказываемся мы способны и начать вдумываться в обычно скрытый от нас последний и глубокий смысл всего того, что окружает нас и составляет нашу жизнь. А удивляться – это и значит прежде всего освобождаться именно от чувства привычки, которое как бы серенькой пылью покрывает наше сознание. И вот слова «Я верю в Бога» таким удивлением освобождены от этой привычки. Вот я обращаю на них свой внутренний взор и слух и стараюсь как можно вернее, честнее, глубже ответить сам себе на вопрос, что же они означают. И первое, что мне становится очевидным, это то, что каждое из этих слов – окутана как бы некой тайной, которая усиливается по мере того, что я вдумываюсь, всматриваюсь и вслушиваюсь в каждый из них. Кто такой, прежде всего, этот «я», который утверждает свою веру в Бога. Я. Но я сам-то в себе знаю и сознаю множество этих «я», и которое из них обращено к Богу. И как, и когда? «Верующий в Меня жив будет Мною», говорит Христос. Но сколько часов, нет, лучше сказать, сколько минут каждый день действительно живет Богом мое «я»? Вот именно минуты. А остальное время мое «я» разве это не заботы, не интересы, не жизнь, никакого отношения к вере моей не имеющие? И тогда нет во мне никакой веры и никакой памяти о Боге, никакого опыта Его присутствия и нужды в этом присутствии. И вот, оказывается, что я вспоминаю о вере и о Боге только тогда, когда они почему-то мне нужны. Но они выпадают из моей жизни, когда что-то другое оказывается мне нужнее и интереснее. Однако тогда, по существу, это уже и не вера, а что-то другое. Суеверие, рождающееся из страха, из незнания, из инстинктивной потребности в защите, в помощи. Я говорю об этом всем потому, что я глубоко убежден, что для такой, иногда вспоминаемой, иногда вспыхивающей веры, в нашем мире скоро не будет уже места. Мир, по слову древнего греческого мудреца, всегда был полон богов, но это как раз и не значит, что он был полон веры. Эти боги, и тут действительно правой оказывается антирелигиозная пропаганда, были нужны людям как защита, как помощь в житейских делах, как утешение, как что-то, на чем можно утвердиться и успокоиться в этом страшном, таинственном и всяческой опасности и страха исполненном мире. Но разве обо всем этом говорил Христос и говорит сейчас и навеки Евангелия? Посмотрим правде в глаза. Евангелие не только не говорит об этом. Оно направлено в каком-то смысле на разрушение веры как суеверия, веры как эгоистического искания какой-то пользы от религии. «Кто мне служит, мне да последует», говорит Христос, «а тем, кто следует за Ним, Он в жизни не обещает и не предлагает ничего, кроме того, что составляло его жизнь. И это значит ничего, кроме креста, кроме мучительной борьбы с миром и злом, кроме трудного, бесконечно трудного пути послушания воли Божьей и высокому замыслу Божьему о мире. А все это значит, что в отношении моего «я» слова «я верю в Бога» требуют того, чтобы я прежде всего совершил некую глубокую и трудную проверку. И проверка эта должна показать мне, что я, которое дерзает утверждать, что оно верит в Бога, было не только самым глубоким, главным, сердцевинным из всех моих «я», но и объединяющим их всех, и за всех них ответственным. Сказать «я верю в Бога» — это значит свободно и ответственно выбрать то, что отныне будет главным в моей жизни, и судом над всем другим в ней, так что все в ней, все без остатка будет к вере отнесено, будет оцениваться в ее свете, будет включать в себя все мои остальные «я». Говорящий «я верю в Бога» таким образом уже переступил некую черту, самую важную, самую ответственную из всех. Вся его жизнь отныне этой чертой определена и окрашена. Ибо вера, и об этом будем говорить еще в дальнейшем, это не то, что прежде всего мне дает что-то, а то, что сначала отдает меня, что сразу же делает всего меня и всю мою жизнь чем-то бесконечно важным. И я уже не могу жить так, как если бы я этих слов «я верю в Бога» не произнес, на них не обрек себя. В моей жизни уже не может, не должно быть ничего нейтрального, ни важного, ни существенного. В Все в свете моего решения и моего выбора озарено новым светом. Все становится либо верностью вере, либо же изменой ей. И все это так потому, что та вера, которую я принимаю этим необратимым утверждением, я верю в Бога, и есть в первую очередь некий свет, направленный на всю жизнь, некое новое и целостное ее понимание.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». А вот еще один пастырь русского зарубежья, священник Александр Ельчининов. Красной нитью в его дневниках, изданных под названием «Записи», проходит размышление об обретении своего подлинного «я» благодаря вере и, стало быть, о внутренней перемене. А еще о том, что вера – это путь. И познакомиться с собой настоящим – это не значит сделать что-то раз и навсегда и на том успокоиться. Такое правильное, с христианской точки зрения, внутреннее состояние приходится каждый день, если не каждый час и каждую минуту, заново воспроизводить. И в совершенно разных условиях – от радости до болезни. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова.
«Пугает течение времени. Когда стоишь на месте, надо погрузиться в глубину, где время безразлично. Самая острая скорбь об умершем есть скорбь о себе, эгоистичная личная боль. Праведные, смиренные, святые не скорбят. Ожидание и требование чудес не только нечестиво, как проявление недоверия к Богу, но и бессмысленно, ведь мы имеем миллионы совершившихся чудес, и если они не убедили нас ни в чем, то почему это N плюс 1 чудо должно нас убедить? Можно прожить, и живут многие, всю жизнь слабой чьей-то тенью, копией. Самый первый примитивный смысл существования – быть самим собой, возвышаясь до преобразования себя в образ и подобие Божие. Не прилюбы сотвори, по-гречески – распоряжаться чужим. Прилюбы – любовь, приступающие законы. Чисто или нечисто – не вещь или действие само по себе, а смещение, нарушение. Навоз в поле – радость хозяина. Из него хлеб, а на столе он – бесчинство. Для чего просить? Раз знает Отец, молитва Отче наша, другие. Тут наш сознательный поворот к Богу, смирение, чувство связи и зависимости, кроме того, важность выговаривания общения. В обете находится и частичное принятие страдания, посланного нам, и согласие на него. Ты, Господи, посылаешь страдания для нашего вразумления. Я прошу заменить его другим. Исцели моего ребенка, я обещаю понести это страдание в другой форме поста, богомолия, иного подвига, духовного или физического. Пот, слезы, кровь. Если проливается пот с внутренним противлением, злобой, проклятиями, если слезы от боли, обиды, злобы, если кровь без веры, то ничего доброго душа не приобретает. То же самое, когда происходит с послушанием, с покаянием, с верою, очищает и возвышает нас. Счастье не есть самоцель. Оно производное от правильной жизни. Будет правильно построена жизнь, будет и счастье, а правильная жизнь – это праведная жизнь. Из письма к больному. Приходилось ли вам, дорогой друг, размышлять над словами апостола Павла? Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Что значит эта таинственная связь, всюду в Евангелии подчеркнутая, страданий и славы, то есть духовного сияния, расцвета, силы? Я пришел к мысли, что всякое духовное усилие, всякое добровольное и даже недобровольное решение, отказ, жертва, страдание, обмениваются немедленно на духовные богатства внутри нас. Чем больше теряешь, тем больше приобретаешь. Горе счастливым, сытым, смеющимся, они оскудеют до полной духовной нищеты. Мужественная душа инстинктивно ищет жертвы, случая пострадать, и духовно крепнет в испытаниях. Мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам испытание, почти печалиться, когда живем благополучно, ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».